Александр Агафонов, «Вестники бурь», «Миротворец». Глава 1. Ночь только начиналась. Шаг, и звук гулом эхо множится. Звоном гильз отдает латунь. Здесь в тенях даже черти молятся. Здесь танцуют вестники бурь. Вечер приближался к закату. Раскаленный за день бетон стремительно остывал, марево горячего воздуха поднималось вверх, искажая длинные тени, что сгущались с каждой минутой. Погрузочный пандус давно освободили, большая часть ангаров уже была заперта. В этой части космопорта нагрузка на доке всегда была небольшой, только редкие курьерские корабли поднимались над облаками. Я провожал их взглядом. Включились фонари уличного освещения. Стало достаточно темно, чтобы задуматься о позднем ужине и отдыхе перед экраном. Возможно, с новым выпуском любимого сериала и бутылкой прохладного виски. Похоже, постовой на КПП именно так и сделал, отпустив последний грузовик, что увез очередную партию наркотика. Он закрыл ворота и спрятался в своей сторожке. Четверо парней из ночной смены охраны собрались вокруг бочки с костром. Их разговор полнился историями и страшилками из городских легенд. Висящее на ремнях оружие вторило их рассказам, позвякивая о железной пряжке кожаных курток. К полуночи доки почти вымерли. Когда везунчики засыпали под теплыми одеялами, а большинство выходило на вторую смену работать, патрулирующие док-боевики картеля плюнули на службу, скрылись от камер под навесом в дальнем углу и, скинув винтовки с плеч, закурили. Судя по довольным лицам, это были не самые обычные сигареты. Тень отделилась от забора, курильщик не успел сделать затяжку, когда два тела мягко упали на асфальт. Перчатки штурмового скафандра сжались и утянули тела в темноту. Ночь полностью вступила в свои права, на небе вместо звезд сияли десятки спутников, и сотни воздушных дронов мигали ходовыми огнями. Вряд ли жители города хотя бы раз в жизни видели звезды. Панель диагностики локальной сети погасла, выдав ошибку контрольного скрипта. Фонари на улице, лампы в помещениях, все погасло в один миг, погружая целый квартал в темноту. Камеры замерли, аварийный генератор не запустился, я уже был рядом с ним, остановив активацию. Включив ПНВ на шлеме, я продолжил движение. Не издавая звука, не выходя из теней, отсчитывая секунды и дистанцию, я приближался к бочке с костром. Боевики удивленно крутили головами по сторонам, слеповато вглядываясь в темноту. Сейчас свет от костра им только мешал, он слепил их, делая тени еще страшнее. Всего секунду назад они весело обсуждали, как продадут новую партию, а сейчас только повторяли вопрос, почему фонарь не горит. Адресуя его друг другу. Короткая винтовка с массивным глушителем на стволе беззвучно дернулась в руках, звон упавших гильз оказался на удивление громким. Проверил затвор, мельком взглянув на него, проходя мимо замолчавших боевиков. Рука скользнула с цевья на магазин и обратно, проверяя его крепление. Тени от костра танцевали вокруг, рассказывая древние истории. Запах горящего дерева и редкие вырвавшиеся искры поднимались к небу, угасая в полете. На секунду я задержал взгляд на огне. Ночь только начиналась. Дверь караулки на КПП резко распахнулась, постовой не успел испугаться, когда сполз со стула, марая ковер красным. Я подключился к терминалу охраны, камеры и спящие в нишах турели теперь обесточены. Закрепив винтовку за спиной для удобства, я перетаскал все тела внутрь дока, где закрыл в грузовом контейнере. Ночная прохлада приятно освежила мысли, первый этап закончен, осталось самое сложное — угнать корабль. И для начала нужно попасть на стоянку. Стоянка кораблей неприятно удивила, всего 4 малых курьерских шаттла покоились на шасси. Выбор оказался невелик, но самым неприятным было то, что заправлен только один из них, судя по валявшимся шлангам. Я задержался в темноте, укрывшись за погрузочным пандусом, чтобы оглядеться внимательнее. Фобитер напоминал, что нужно поторопиться, пока не обнаружили пропажу охраны, но я не спешил. Как говорил Климов, лучше опоздать на построение, чем успеть на высадку. И я был с ним полностью согласен. Убедившись, что вариантов действительно нет, я приблизился к заправленному шаттлу. Тяжелый холщовый рюкзак за спиной немного мешал, благо экзоскелет скафандра помогал не обращать внимания на его вес. На ощупь порывшись в его недрах, я достал маленькую полоску термитного шнура. Если Фабетеру не удастся вскрыть шлюз корабля, то придется прожигать обшивку на технической панели. Шлюз оказался открыт, и немного повозившись с модулем корабельного ВИИ, в попытках убедить того не брыкаться, я сел в кресло пилота. «Фер, ты когда-нибудь летал на Марс?»
«Фер?
Ты так сократил мое имя?» — удивленно уточнил Фобетер.